уважаемые братья и сестры, на выставке рисунков детей Донбасса, организованной Союзом добровольцев Донбасса в городе Арти, мы встретили множество интересных людей. Среди казаков, организовавших выставку, много прошедших войну на Донбассе. Наш разговор с одним из них.
Меня зовут Тарасов Дмитрий Алексеевич. Я с самого Екатеринбурга родился, вырос в этом прекрасном городе. В 18 лет взял академотпуск в своем учебном заведении, пошел в вооруженные силы Российской Федерации. После этого, как отслужил в армии, еще в поезде, в дембельском поезде, решил ехать помогать русскому народу на Донбассе. Не читая СМИ, ничего, просто там русские гибнут, туда и поехал. Приехал домой, обнял мать. И 31 июня я уволился, прибыл в Екатеринбург, а 6 июня я уже был в Горловке.
В армии вы год отслужили, да?
Да.
А где это было?
В Южной Осетии, 4-я гвардейская, орденов Кутузова и Суворова, Воротняна, Берлинская база.
Вот на вас повлияла служба в армии, вот на это ваше решение, то есть... Что из себя сейчас, если можно так сказать глобально, представляет наша российская армия? Потому что вот эти либеральные крики про то, что они старые очень, они вытащены уже из каких-то сундуков либеральных дедушек, что у нас жуткая армия, в ней невозможно служить, там дедовщина, там голод. То есть вы можете сказать, вот сейчас вот современная нам армия, что из себя представляет? Потому что мы уже слышали от казаков такие разговоры о том, что не всегда юношей даже берут в армию. Сейчас сложно туда попасть. Не то, что там откосить от нее нужно, а попасть туда сложно.
В армию действительно сейчас надо пройти определенный отбор. Сейчас очень много отсеивают на сборных пунктах в Егоршино. Но в целом армия, конечно, стала проще. Год службы уменьшил множество напряжений среди личного состава. То есть нету дедовщины. Ребята занимаются боевой подготовкой, но в целом армия перестала быть какой-то родиной защищать. И идея куда-то улетучилась, превратилась это в профессию. Профессия, соизмеримая с финансовыми возможностями. То есть сейчас подняли армию, но состав ее сейчас идет в основном за деньги. То есть контрактники, офицеры идут служить не родине, а идут служить за какие-то определенные блага и привилегии, как и в основном вся наша необъятная родина.
Ну, то есть получается, что вот эта профессия родину защищать, она реально превращается в профессию, которая приносит доход.
Безусловно. Сейчас офицер, командир батареи получает 180 тысяч на Кавказе. Довольно-таки вряд ли человек в России может получать с высшим образованием, занимая такую невысокую должность, так как начальник цеха, 180 тысяч, слушай, он просто есть. То есть, как бы, конечно, это условно поднимает уровень армии, ее престиж и, соответственно, приток определенного состава. Но, конечно, качество его и назначение его намного непонятно. Объясняю причины. Это мы видим на примере наших последних конфликтов в Чечне, Новороссии, во всех этих конфликтах. Такой состав, он очень печален. Человек может продать колонну. Вот ему предложат, говорит, вот там вот, скажи нам, колонна едет, мы тебе заплатим там определенную энную сумму денег. Все. Он разве будет рассуждать? Он пришел в армию ради денег. Ему предлагают деньги. Ему не важно служить. России, Украине, Белоруссии, Чечне, Америке, Африке, Японии, китайцам. Ему не важно. Он пришел чисто заработать денег. Почему бы не списать лишнюю колонну, которая едет выполнять боевую задачу? Так было в Чечне, так было во второй Чечне. Так и будет всегда, пока армия не поменяет своего назначения. К сожалению, это заложено государством на всем уровне. От воспитания детей в школах и садиках. И сейчас, к сожалению, мы видим развал нашего понятия.
Вот смотрите, когда вы сказали, что вы после армии сразу поехали на Донбасс, я поняла так, что вы пришли в нашу родную армию, пропитались ее патриотическим духом, увидели каких-то боевых офицеров, которые, показалось вам, могут служить примером, и на этой вот волне патриотизма и воодушевления вы поехали на Донбасс. Оказывается, что вовсе это было не так.
Когда я пошел в армию, я получил большие физические испытания, которые закалили мой характер. небольшие, конечно же, понятия о жизни, что не все крутится вокруг молодого юноши. То есть они закалили очень сильно характер. Но армия не дала никакого патриотизма. Я год службы провел в офшар, в горах, 45 суток мы выходили на полевые выходы. Командирский состав просто ужасный. Нету того, офицеры, боевые офицеры, прошедшие две Чечни, в основном остаются неуделы за своих каких-то моральных качеств. Они, я еще раз говорю, не умеют, как говорится, это по-русски.
Не умеют приспосабливаться.
И, соответственно, их назначают на меньшие должности. А боевые офицеры как бы спиваются, это массовый характер приобретают. Ну, он как бы уже сходит на нет, потому что в армии боевых офицеров осталось немного. К сожалению, сейчас происходит национализация некоторых регионов, в том числе Чечни, Южной Осетии, где я присутствовал в службе. Создаются национальные роты из этих народностей. Не говоря про их качество, они очень боевые роты, но что они будут впоследствии делать, никто не может сказать. Захочет Южная Осетия вдруг переметнуться на какую-то либо из сторон, я не уверен, что это будет русская армия. Я подчеркиваю это. Я в основном, конечно, делал конспект на Чечне, потому что это довольно-таки странная вообще политика. А добровольцем я поехал, потому что, когда поднималось в 14-м движении из многомиллионного, 6-миллионного Донбасса, в рядах ополчения 6 тысяч человек было. 6 тысяч человек. Многомиллионный Донбасс. Половина из них это было из братской России, приехавших добровольцев. Подчас голые, разутые, оставившие свою семью, бизнес, чтобы помочь своему брату. Брату по крови, вере и словам. Ну, я имею в виду культуре. То есть культура — это что такое? Это речь, это воспитание, это заложено в школах, заложенное нашими предками. И мы поехали помогать таким братам. Для добровольца нет государств, для добровольца есть народ. И неважно, русскому будет плохо в Таджикистане, русские должны ехать помогать Таджикистан. Русскому плохо на Украине, он поедет на Украину. Все просто.
Скажите, а сколько вам сейчас лет?
Мне сейчас исполнилось 21 месяц назад.
Вот смотрите, у нас постоянно идут разговоры о том, как вот вырастить патриотическую и смелую, честную молодежь. Нам удалось заполучить в эфир вас. И теперь нам интересно выяснить, как это все с вами произошло. Значит, армию мы поняли, что там, значит, происходит. Вернее, не что там происходит, а что для вас это не послужило каким-то толчком и воодушевлением. Тогда возвращаемся к Екатеринбургу. Вот вы рождаетесь в Екатеринбурге. Сейчас в последнее время пошла информация, что молодежь тусуется не по признакам района, как раньше, там, пионерка, жибайка и так далее, а по признакам торговых центров. Я когда услышала, что есть какие-то гринвичевские и какие-то там бургеркинговские, это, по-моему, такой позор, но для современной молодежи это не позор. То есть вы же фактически в этих условиях росли. Что такое ваши родители сделали, либо в какую вы среду такую попали, что у вас понятие-то...
Что это, мам, не знаю, как дети играли в дворах, в войнушки так до сих пор играют. Я выхожу во двор, у меня всегда дворовые войны были. Все нормально, дети растут. Их просто многие взрослые спихивают все на детей. Я объясняю, почему. Допустим, вот батя приходит с работы, да, у меня отец не сильно смотрит, но смотрел телевизор, не сильно. Приходит, он с утра до ночи смотрит этот телек, я это часто наблюдал у своих знакомых. Конечно, он будет залипать в телефон. Батя там курит, ребенок курит, мама курит, дочка курит. Это дети принимают пример родителей. Не надо искать проблемы в молодежи. Молодежь — продолжение будущего, прошлого поколения. А все, что заложено, патриотизм, какой патриотизм? Нету патриотизма вообще, есть народ. Что такое народ? Я же не говорю, что я люблю государство. Мне государство вообще очень много. У меня в 16 лет дом сгорел. Мне никак погореть, и моей семье ничего не дали. У меня в 17 лет брат умер. Мне тоже ничего не дали. Я с 16 лет военно-исторический реконструктор. Я, ну, на многих выездах участвовал в реконструкции. Они заложили, наверное, военная история, понятие чести, долги, справедливости. Поэтому я воспитывался, сам читал книги всегда, я воспитывался на примерах белого движения. Это три простых правила: быть, а не казаться, честь, а не почести, и единая неделимая Россия. Все просто. Вот эти три девиза, все, быть, а не казаться, честь, а не почести. Сейчас наше время, это время показное. А вот, допустим, что такое честь? Честь – это защищать братский народ, там, свой народ. А почести – это медальки, значки, привилегии. Все, кто вот сейчас вот из добровольцев требует себе привилегий, значков – это просто проходимцы. Я никогда не хотел. Дадут, не дадут, не за это шел. Я шел, чтобы дети на Донбассе ходили без обстрелов. Я со своими, ну, бывали моменты, я выносил раненых из-под огня, и детей мы выносили из-под обстрела. Ну, как бы вопрос в том, для чего мы ехали. Каждый из нас ездит и возвращается на войну не потому, что мы отморозки, не потому, что мы не можем без нее. Мы просто хотим что-то сделать такое, чтобы исправить этот мир, чтобы люди не гибли. Допустим, недавно, буквально дней 5 назад, в поселке Коминтерново прошел страшный бой. Погибло 7 человек с нашей стороны и 7 ранено. По СМИ передали, что только 3 раненых с нашей стороны. Там ребята в грязь на 30-50 метров подбили украинский танк БМП. Почему по СМИ это не говорят? Потому что занижают потери. Донецке, я вам покажу сейчас фотографию, чтобы вы сами увидели. В Донецке есть кладбище неизвестного солдата. И понимаете, сейчас 21 век. Как может быть неизвестный солдат в 21 веке? Такая война, в принципе-то, небольшая. Я вам сейчас сам покажу, чтобы вы увидели. Вот это кладбище в Донецке. Вы считаете, неизвестный боец 1965. И таких много. Я просто себе одну фотографию сделал. Это вот кладбище левее аэропорта, если вы представляете, где это. То есть, не доходя до Песок. То есть, понимаете, это страшная трагедия вообще. То есть, действительно, люди в наше время, вот это Коминтерново, это мои напарники, это Олег Шишов, ну, это реконструкция, какое-то награждение. Вот это Южная Осетия, вот этот флаг. Это вот эти люди, это тоже еще один напарник. То есть, как бы, здесь не все так однозначно.
А вы когда в Горловку приехали, вот только вот первый ваш приезд, вас кто-то принимал, вас как-то с распростертыми объятиями, или вы сами все там пробивали себе дорогу, так сказать?
Да как пробивал?
Там как-то просто проверяют людей? Или...
Понимаете, когда я приехал, был 15-й год, людей не хватало катастрофически. Когда начали делать армию, люди стали уходить, ополчение распускать, вольности забирать. И как-то я там привык к армии, как-то знаю основные понятия, хоть я не очень-то люблю. Но я знал, понимал, что есть такой приказ и выполнение боевой задачи. Когда я приехал в Горловку, были большие, так сказать, боестолкновения. И каждый день там гибло много людей. И, конечно же, когда в день хотя бы гибнет 1-2 человек, соответственно, должна быть прибыль. Невозможно проверить каждого человека. Вдруг его завтра убьют, он сбежит. Вы знаете, очень много дезертиров с Донбасса. И сейчас они прикидываются добровольцами. Они сбегают, оружие бросают, убегают. И сюда приходят и рассказывают, какие они герои. Таких очень много, к сожалению. Но вы поймите, что вот те, что остаются, вот те, прошедшие огонь вот этой гражданской непонятной войны, они умирают в этом мире. Они приезжают, и они не понимают, что в этом мире они сделали не так. Они ищут не в других ошибки, они ищут в себе. И почему у нас было так мало, и почему мы не победили, и почему до сих пор идет эта непонятная мясорубка. И тогда под Горловкой я пришел в самое боевое подразделение, на самый опасный участок фронта. И мы делали свою работу, и довольно-таки обеспечили безопасность многим жителям Горловки ценой жизнью наших товарищей и здоровьем своим. Затем я ушел в первый казачий полк имени Платова. Я казак, у меня предки казаки. И как бы я видел свое, ну, как бы, воинское начало именно в своем казачьем предкам. Я не признаю никаких организаций. Казаком нельзя стать, казаком надо родиться. Невозможно вот так, хоп, и решил пойти прогуляться казаком. Это был старый народ со своим историей, богатым войском. До Петра Первого с великим войском донским общались по посольскому приказу. А яицкие казаки, самые последние, только приняли царскую власть вот эту. То есть я к чему это клоню? Это был всегда обособленный вольный народ, который со временем решили сделать сословием, чтобы уничтожить его. это все и подтвердили. Но, к сожалению, сейчас все предки казаков, они объединяются. Сейчас очень много этнических групп казаков организовалось, чтобы противопоставить себя тем же чеченцам, тем же таджикам, тем же узбекам. Русский народ очень слабый народ. Он разъединен, он хлюпкий. Молодежь сейчас, конечно, да, сейчас молодежь русская не хочет защищать семью, не хочет любить родину. Но родина — это не понятие там какое-то государство. Родина — это вот, вот этот прекрасный город Арти, вот эти детские рисунки, вот эти дети. То есть в нужный момент, неважно Донбасс, Донбасс — это условность. В нужный момент, когда будет здесь опасность, эти ребята не могут стать на защиту родины. Даже если будет желание, такого желания на примере Донбасса, мы можем сказать, не будет. И 6 миллионов, 6 тысяч, с половиной из которых россиян. Чего уж тут смешить-то людей-то? Какой Донбасс поднялся? Русские добровольцы поднялись, они не на Донбассе русские, но тем не менее, они своей кровью, потом хотели дать жизнь другим, пока другие мужчины бросали свою землю и беженцами убегали сюда. Там погибали молодые, такие как я, мне было 19 лет, и таких было довольно-таки много. И вот они покоятся в этих неизвестных могилах, стыду и позору вот этих всех беженцев. Я вот в последнюю поездку, честно скажу, я заезжал в Москву на награждение. Я жил со своим товарищем, и он строитель, он стройками занимается. И у нас был там рабочий украинский беженец. Шел, а он служил в спецназе. В спецназе украинском. Мы спрашивали, что ты, а он с Луганска. А что ты родину свою не возьмешь? Да, зачем? Как, ну, его бутылками, ну как, родина. Ну это же дети. Вот как вот можно представить, что вот все завтра сюда придет, скажет, ага, вы здесь не живете. Почему? Это земля моих предков, моих дедов, прадедов. За это проливали жизнь, чтобы я спокойно, моя дочка шла в школу, сын, и учились русскому языку, русской культуре. Мы не хотим ничего чужого, но и свое не хотим. Я хочу, чтобы моя русская культура, я не могу, казачья культура, она неотделима от русской, потому что просто переплелось. Да, это отдельный народ, но как русская культура впитала в себя конфедерацию народов, ну это как китайцы, дагестанцы. У китайцев 65 национальностей, мао, дао, шмяо, там, манжуры всякие. И так во всем мире, и Россия не исключение. Глупо отрицать, что русский народ состоит из одного, это конгломерат национальностей. Украинцы, белорусы, казаки, марийцы туда, даже буряты входят. Это конгломерат национальностей. Вот что такое русский народ, одной культуры. Поэтому мы будем везде помогать, кто считает себя русским. Неважно, какие у него глаза, неважно какие, но главное, что у него есть русская культура, русский язык и русский солнце над головой. Все просто.
Ну вот смотрите, говорят же о том, что ополченцы – это люди мирные, да, у которых нет, как у янычаров, заточенности на убийство. Даже человеку обычному убить другого человека – это очень сложно. И поэтому вот эти ополченские потери, их в войну Великую Отечественную убивали первыми, они вот самые такие, вот самые многочисленные, самые бессмысленные, так скажем. Может быть, действительно, то, что создали вот свою армию ДНР и ЛНР, это...
Ополчение – это народная армия, подчеркиваю. Во время войны отечественные вы назвали, Великой Отечественной, всегда были народные дружины. Они никогда не несли большие потери, самые большие потери всегда несла пехота, русская пехота. Они были в основе вспомогательные войска. Они строили, вот, допустим, в Отечественную, кто строил Бородинский редут? Ополченцы. Кто при Бородино вообще там 10 тысяч ополченцев участвовало? Какие основные потери при Бородине вообще можно думать об ополчении? Но в преследовании противника, как резерв войск, он использовался. Ополченцы – герои. Потери в Отечественной войне, в Великой Отечественной войне, среди ополченцев тоже огромных не наблюдалось. Почему? Они были собраны из рабочих дружин Ленинграда и Москвы. Они защищали родину с оружием в руках, которое они тут же делали, и шли заводом целыми семьями защищать родные свои заводы, семьи. И после того, как напряженность пала, когда они понесли огромные потери, они вставали опять у станка и делали просто самую огромную работу. Кто-то вливался в пехотные части, поэтому среди ополчения никогда не было огромных потерь. Это как-то странно звучит. А на примере Донбасса это как раз-таки самая большая ошибка. Как ополченец идет защищать. Защищать подразумевается уничтожать, кто тебе угрожает. Это не подразумевает, вот вышел там, ага, бей меня левую щеку правую, а полченец это защитник. Он пошел уничтожить, кто угрожает безопасности женщин и детей на этой территории, то есть народная армия. Там были специалисты разных рангов и возможностей, начиная от сержантов и кончая полковниками и генералами. Допустим, самый известный командир из стрелков, он подполковник ФСБ, у него 5 войн пройденных. Таких людей в России ты не найдешь 300 лет, а он там оказался, потому что русский доброволец. В Горловке был такой бес, Безлер, отставной подполковник ВДВ, как бы советской армии. Много я знаю ниже рангов капитанов советской армии времен афганской войны по каким-то причинам давно списанные с украинской, и с советской, и с российской армии, пошедшие на сторону ополчения. Поголовно все афганцы Донецка и Луганска, взяв вновь оружие, пошли воевать. Ветераны чеченских кампаний первыми ринулись на помощь братскому Донбассу. То есть костяк изначального ополчения был просто неимоверно боевой. Mm-hmm. Это были именно те войны. Они разгромляли, потерь не было больших. Допустим, на одного убитого ополченца приходилось по 5 украинских солдат. Да, у них было сначала, но они просто не понимали, зачем они шли. А те люди проверенные в боях были, между прочим. Чечня и Афганистан, это вам не в праздник следить. И изначально вообще-то в ополчение не брали тех, кто не служил в армии с России. Долгое время брали в ополчение с России только если есть армия. Это уже потом введено всякие лишения.
Если бы собралось вот такое народное ополчение, как Минина и Пожарского, многотысячное, да? То есть вот из этой 6 миллионов, допустим, там, 100 тысяч, 200 тысяч собралось, то ситуация была бы совсем другая, да?
Вопрос другой. Зачем это было собирать? Вышли бы 200 тысяч, оружия не было, катастрофически не хватало патронов. Люди сбегали, невозможно выставить 200 тысяч. Минина и Пожарского ополчения никогда не было 100 тысяч. Между прочим, ополчение Минина и Пожарского было второе народное ополчение. Что стало с первым народным ополчением 1612 года? Его разбили. Второе народное ополчение сплошь и рядом состояло, между прочим, из казаков. Почему и выбрали Романова? То есть Романова выбрали казачьи старшины, когда ушел Боярский съезд, ну это одна из легенд, так скажем, дошедшая до нас. Вот казаки взяли фамилию Романова, там всякие бояре спорили, давайте того назначим, давайте того. Казаки по совершенству старшинами берут фамилию Романова и на него свою саблю втыкают один из атаманов и говорит, вот это мы выбрали. И Романов после этого станет правителем России, и Романова уйдут в историю как первый император, и с ними Россия проживет 300 лет. Так что условно можно сказать, что второе народное ополчение было из таких же кровожадных воинов, добровольцев, которые понимают, за что идут, и понимают, что такое война. То есть это уже сознательный выбор. А украинские солдаты, к сожалению, в основном шли непонятно куда, напичканные патриотизмом. У ополчения не было такой вот пафоса. У них четко, вот у меня семья, по ней стреляют с автомата. Надо убить того, кто стреляет с автомата. Не было там каких-то там, ой, мы спасем там русский мир. Спасти дом, мать, семью, детей. Я спасал в семье своих товарищей. Мы были одной семьей, мы воевали за одну родину, за одну семью. А украинцы, они вот такие, как вы говорите, патриоты, пошли там, Вильна, Украина, пошли. Вот это и есть пропаганда. Сколько их полегло и сколько наших полегло, это не сравнить. Но наши гибли за свои дома, семьи и детей. И это были отличные мужики, вот такие.
Как вы сейчас будете выстраивать свою жизнь?
Не знаю, я учусь вообще-то. Я студент. Я
то есть вы туда больше не поедете?
Может, поеду, а может, нет, я не знаю. Я не загадываю, завтра что будет. Может, меня встретит девушка, и все, куда семья будет здесь, надо будет. Понимаете, нельзя помочь кому-то, пока сам себе не поможешь. Я уже слишком много помог. Я больше года воевал непрерывно и ездил еще потом со всякими разными грузами. Пока сам на ноги не встанешь, смысла помогать кому ты поможешь. Надо сначала здесь укрепиться. Как вы говорите, бургер гинды, кринич, нету такого. Сейчас вопрос о выживании. Я вот сейчас студент, я же знаю, я же вижу ребят. У них вопрос один, где бы заработать, где бы помочь, где бы девушку. Такие банальные. Да, у них есть там, а они не могут защитить себя. Вот это единственное. Так-то ребята неплохие. Просто они не могут себя защитить. Они не понимают, как. Им отцы не дают, им родители не дают. Мне тоже не давали. Я сам это стремился. То есть я пошел, узнавал по чуть-чуть, потихоньку. И теперь я самосознательно какой-то определенный путь прошел большой. Я могу называть себя воином. Ребята даже не могут назвать себя мужчинами, потому что они могут защитить девушку свою.
Уважаемые братья и сестры, я надеюсь, никого не смутила резкость суждений человека, который больше года воевал за наших братьев в Донбассе. Тяжело воевал и каждый день рисковал жизнью. Это был доброволец Дмитрий Тарасов. Храни всех Господь.